Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Мастерская была пропитана пряным ароматом роз, и когда легкое дуновение летнего ветерка проносилось в саду между деревьями, в открытую дверь вплывал удушливый запах сирени или тонкое благоухание розового шиповника. Лежа в углу дивана, покрытого персидскими чепраками и куря по обыкновению одну за другой бесчисленные папиросы, лорд Генри Уоттон мог мельком улавливать сияние медвяно-сладких и медово-цветных лепестков альпийского ракитника, трепетные ветви которого, казалось, едва выдерживали тяжесть своей пламенной яркой красоты. Изредка по длинным шелковым занавесям громадного окна, создавая на мгновение эффект японской живописи, проносились фантастические тени пролетавших мимо птиц, заставляя лорда Уоттона думать о токийских желтолицах-художниках, стремящихся выразить порыв и движение в неподвижном по своей природе искусстве. Дремотное жужжание пчел, то пробивавших себе дорогу в нескошенной высокой траве, то с однообразной настойчивостью кружившихся над пыльными золочеными усиками вьющейся лесной мальвы, как будто делали тишину еще более тягостной. Глухой гул Лондона доносился сюда, как басовые ноты далекого органа. Посреди комнаты на мольберте стоял портрет молодого человека необыкновенной красоты во весь рост, а перед ним немного поодаль сидел и сам художник Бэзиль Холворд, внезапное исчезновение которого несколько лет тому назад вызвало в обществе так много шуму и возбудило немало странных толков. Когда художник взглянул на грациозную красивую фигуру, так искусно отраженную его кистью, улыбка удовольствия появилась и как бы застыла у него на лице. Внезапно он вскочил и, закрыв глаза, прижал свои веки пальцами, будто стараясь удержать у себя в мозгу какой-то чудный сон, от которого он боялся проснуться.
«Это лучшее ваше произведение, Бэзиль. Лучшее изо всех вами написанных картин», — проговорил лорд Генри томно. «Вы непременно должны выставить его в будущем году в Гроссвеннер Гэллери. Академическая выставка слишком велика и вульгарна. Когда бы мне ни случалось там бывать, там всегда такое множество людей, что немыслимо разглядеть картины, а это ужасно. Или же такое множество картин, что нельзя разглядеть людей, а это еще ужаснее. Гроссвеннер, по-моему, единственное место для вас».
«Вернее всего, я не стану нигде выставлять эту вещь», — ответил Бэзил, закидывая голову назад по своей странной привычке, заставлявшей бывало его товарищей в Оксфорде смеяться над ним. «Нет, я нигде не выставлю ее». Лорд Генри поднял брови и в изумлении посмотрел на него сквозь прозрачно-голубые завитки дыма, причудливыми кольцами поднимавшиеся от его крепкой папиросы, пропитанной опием.
«Вы ее не выставите? Да почему же, милейший? По какой причине? Какие вы художники странные люди! Вы все на свете готовы сделать, чтобы добиться известности. А как только вы ее добьетесь, вы точно стараетесь от нее отвязаться. Это, по-моему, глупо, ибо что может быть на свете хуже того, что о человеке все говорят? Только одно, когда о нем молчат, а такой портрет, как этот, поставит вас головою выше всех молодых художников Англии, а старых преисполнит чувством зависти, если только старики вообще-то способны на какие-нибудь чувства».
«Я знаю, что вы будете надо мной смеяться», — ответил художник, — «но я, право, не могу выставить этот портрет. Я вложил в него слишком много себя самого». Лорд Генри растянулся на диване и засмеялся. «Да, я знал, что вы будете смеяться, но, тем не менее, это так».
«Слишком много себя самого. Честное слово, Безил, я не знал, что вы до того тщеславны. И я, право, не вижу никакого сходства между вами. У вас такое суровое, сильное лицо и черные, как уголь, волосы, и этим юным Адонисом, который словно сотворен из слоновой кости и лепестков розы. Ведь, дорогой мой Безил, он нарцисс, а вы, конечно, у вас очень одухотворенное выражение лица и все такое, но красота, настоящая красота, кончается там, где начинается одухотворенность. Интеллект сам по себе уже есть вид преувеличения, и он нарушает гармонию всякого лица. Как только человек начинает думать, у него лицо превращается в один сплошной нос или лоб, или что-нибудь такое же ужасное. Посмотрите на выдающихся людей какой угодно ученой профессии, как они все безобразны, исключая, конечно, лиц духовных. Но те ведь никогда и не думают. Епископ и 80 лет обыкновенно повторяет то, что его учили говорить, когда он был мальчишкой 18 лет. И, естественно, поэтому, что наружность его навсегда остается приятной. Ваш таинственный юный приятель, имени которого вы не сказали мне, но чей портрет меня прямо восхищает, наверное, не мыслит никогда. Я в этом совершенно уверен. Он безмозглое, прелестное создание, и его надлежало бы всегда иметь здесь зимой, когда нет цветов, на которые можно смотреть, и летом, когда чувствуешь потребность охладить свои мысли. Пожалуйста, не льстите себе самому, милый Безил. Вы ни капельки на него не похожи».